есть одна личность, которая не имеет равных себе по оспариваемости. Никто столько, ни о ком столько не спорили, как об этой личности. Даже в Евангелии сказано, что это будет камень преткновения и предмет пререканий. И действительно, ни о ком столько не пререкались люди, сколько пререкаются о Христе. Великие люди, великие личности, которые повлияли на мировую историю, есть и не один, не два, их достаточно. Но, скажем так, никто никогда не спрашивал, не спорил, кто такой Эйнштейн. Все знают физику. Никто не спрашивал, кто такой Владимир Ильич Ленин. Всем известно, вождь революции. Никто не спрашивал, кто такой Мухаммед или Магомед, как привычное в России. Пророк арабский, основатель мусульманской веры. Никто не спрашивал, кто такой Конфуций, древний китайский мудрец, который заложил основы конфуцианского мышления, верования, мировоззрения в Китае. А Христе? Кто такой Христос? И тут такое изобилие мнений и еще больше вопросов. Еще при жизни Христос спрашивал себя, а что говорят люди обо мне? Одни говорили, это Илья Пророк пришел. Илья Пророк жил за 800 лет до Христа. Другие говорили, нет, это Иеремия, потому что Иеремия спрятал святыню Израиля, и она исчезла, ждали, что придет. Третьи говорили, да нет, это обманщик. Четвертые говорили, да это сумасшедший. Пятые говорили, да нет, он бесноватый. А другие говорили, да это просто политический преступник. В наше время не только не приутихло, несмотря на то, что пронеслось 20 веков, а еще и громче, и спектр этот еще шире. Кто Христос? Ну ясно, кто инопланетянин. Кто Христос? Ну ясно, кто экстрасенс. Кто Христос? Ясно, кто Махатма, пришедший с Индии, там получивший свою мудрость. Кто Христос? Ну это иудейский пророк. Кто Христос? Это Сын Божий, даже Бог. И опять разброс колоссальный. В чем дело? Почему? В этом году у нас 7 месяцев, если ничто не помешает, и все будет естественным образом идти. Как правило, бывало у нас по 2 лекции месяц. Предлагаю 14 лекций о Христе. Казалось бы, ну что тут еще говорить православным людям, да и просто россиянам? Вроде бы как все известно. Все ли известно? И как ни странно, но у нас в России о Христе знают очень мало. Еще и по сегодняшний день наш обыватель мало знает о Христе. И что уж совсем удивительно, православный христианин часто знает очень мало о Христе. Он, может быть, больше знает о Варваре Великомученице или Николае Чудотворце, о Казанской иконе Божией Матери или еще что-нибудь, чем о Христе. Зайдешь в дом, икона Николая Чудотворца, икона Божией Матери, ну там еще какой-нибудь ангел-хранитель, иконы Христа даже нет. И не случайно в одной современной книжке, возникшей, кстати, в Красноярске, крестьяне названы даже николаитами. Дескать, Николай Чудотворца почитает. И вот я хотел бы с вами поразмышлять о Христе. Ну, сразу заранее вот сказать, каким образом. Сегодня Христос – пророк. Дальше Христос – символ. Христос – Сын Человеческий. Христос – Сын Божий. Христос апокрифов и нехристианских религий. Христос исторический. Христос чудотворец. Христос учитель. Христос спаситель. Христос глава и жених церковный. Христос сакральный. Христос иконографии. Христос и антихристы. Христос грядущий. Ну вот примерно перечень тем, которые хочу затронуть в этом курсе. До сих пор за много лет мы с вами о чем только не поговорили, будучи христианами. И вот, наконец-то, о самом Христе. Сегодняшняя тема – Христос пророк. Мне известно, что заказана была еще одна тема преподавателями агроуниверситета – незащищенность в кризисном социальном социуме. Я думаю, на эту тему и на другие темы, любые темы, мы оставляем вторую половину нашей встречи, когда мы можем обсуждать любые вопросы, как по теме доклада, как и по темам к докладу никак не относящимся, но волнующим нас. И на вторую часть тогда отнесем и эту тему, и возможные другие темы. Как мы сейчас слышали, что ни о ком не спорили и не спорят так, как о Христе. О других там всегда проще. Или принимают, или не принимают. Маркса его или принимают, или не принимают. Там других тоже их или принимают, или не принимают. Толстой или нравится, или не нравится. Но никто не спрашивает, а кто такой Толстой, да? И еще одна особенность, совершенно уникальная особенность, касающаяся именно этой личности. Много людей жило на Земле. Много людей живет сегодня. 6 миллиардов, да, примерно. А сколько за все века? Но еще никогда и ни о какой личности не было возвещено наперед, причем веками наперед. Вот любой из нас с вами родился, и с этого все и началось в нашей жизни. А до того, как мы родились, никто и понятия не имел, что вот появится там такой-то Геннадий, или появится такой Петр Николаевич, или Татьяна Ивановна. Вот, что они появятся на белый свет. Это никто не предвозвещал. Люди часто предчувствуют какие-то грядущие события. И есть удивительные предсказания, касающиеся грядущего. Это есть. Но чтобы о какой-то личности, прежде чем она появилась, заранее было сказано практически все, что эта личность сделает, если знаете, то назовите такую другую личность. Не просто некоторые туманные высказывания, которые можно бы было отнести ко Христу, но практически вся его жизнь и все его дело так или иначе было предвозвещено пророками. Еще Христос не родился, еще Христа на земле не было. Но Христос уже был. Он был в пророчестве. О нем говорили. Они его ждали. Его уже тогда любили. И за него уже тогда отдавали даже свою жизнь. И с ним уже тогда боролись. Его еще не было на земле. Это Христос пророчество. И вот сегодня хочу ознакомить вас с некоторыми пророчествами. Конечно, основа – это библейские пророчества. Но не только. Приведу и некоторые пророчества не из Библии, и никак не касающиеся ни Библии, ни Израиля, ни иудейства, а вообще совершенно иные. То есть, оказывается, Христа ждали и о нем говорили и языческие пророки совсем других народов и земли. С какого времени начали на земле говорить о Христе? На этот вопрос мы с вами не сможем ответить по одной причине. Столько времени, сколько люди говорят, столько времени люди говорят о Христе. Не было времени, когда люди о нем ничего не знали и о нем не говорили. В Библии это отражено в так называемом протоевангелии, или по-русски первоевангелии. Это возвещение было дано первой человеческой чете, Адаму и Еве. Не буду напоминать, надеюсь, хорошо известную библейскую историю о грехопадении Адама и Евы, о том, что им было возбранено в Эдемском саду вкушение от плода познания добра и зла. Тем не менее, они это сделали, произошел грех. Сделали это они не в поисках истины и познания добра и зла, а сделали они это, поддавшись искушению змея, то есть духу лукавому и нечистому. И вот этому духу, поименованному древним змеем в Библии, Бог говорит, книга Бытия, 3 глава, 15 стих, «И положу вражду между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту». Еще Адам и Ева не изгнаны из рая. Скажем так, человеческая история еще не началась. Потому что начало человеческой истории, конечно, когда Адам и Ева уже здесь, на этой, как мы говорим, грешной земле. И вот уже тогда, то есть в предыстории человеческой, уже заложено это пророчество. Между тобой, то есть змеем, и между женой, между семенем твоим и ее будет вражда. Семя змея – это грех. И действительно, вся история человечества – это история борьбы. Это история борьбы добра и зла. Они противодействуют и борются в каждом человеке. Известное выражение Федора Михайловича Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». И действительно, вся история – это история описания этого сражения. И вот уже тогда было сказано, что эта вражда будет, но семя твое, причем слово «семя» здесь при тщательном лингвистическом подходе и еврейского слова, и в греческом переводе, оно означает не потомство, а означает потомка. То есть в единственном числе сказано. То есть будет твое семя, в смысле будет потомок, который будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту. Придет тот, кто сокрушит главу змея, то есть сокрушит главу греха. Исторгнет жало греха, придет и одновременно грех не сдастся без боя. Этот древний змей, дьявол, зло будет жалить в пяту. Пята – это то, чем прикасается человек к земле. Святые отцы говорили, что это образ человеческой плоти, человеческой природы Христа. И именно человеческая природа Христа и была ужалена дьяволом. Именно по ней били и словом, и издевательствами, в нее плевали, и, наконец, в нее заколотили гвозди. Христос был распят. То есть он был ужален в пяту, в свою человеческую земную природу. Потому что его божественная природа, она недосягаема силам зла. А вот человеческая природа, она для этого и явлена была миру. И об этом сказано было изначально. Так что с самого начала человеческая история, она как пружина, которая распрямляется, и она уже являла в себе вот это пророчество, содержала его в себе. И, скажем так, Христос уже тогда был движущей силой истории. История, она телеологичная. То есть она имеет свою цель. Это не просто бессмысленный круговорот времен, как об этом Экклезиаст Соломон пишет, и как об этом говорили многие философы, особенно это у греков. История имеет свою цель, свою направленность, она имеет свой вектор. И вот весь вектор древней истории, он был направлен ко Христу. Родоначальник монотеизма на земле, Авраам. Все три монотеистические религии, они иначе и называются авраамические, иудейская, христианская, мусульманская, они считают себя детьми Авраама и исповедуют единого Бога Авраама. Бог Авраама, он стоит в противовес язычеству, многобожию, политеизму. Или, как мы это видим, демона поклонничества и даже беса поклонничества. И вот Авраам еще не основатель религии, а он еще простой пастух, месопотамский, никому не известный, не совсем бедный, не очень богатый. И Бог говорит ему: выйди из этой земли, из междуречия Тигра и Ефрата, иди в ту землю, которую я покажу тебе. И говорит ему: ибо всю землю, которую тебе дам я, и семени твоему навеки. Вот это слово «семени», оно опять-таки в еврейском и греческом языках является словом единственного числа, то есть потомка. Еще апостол Павел это заметил, он в послании к Галатам пишет: не и потомкам, как бы о многих, но как к одному, и семени твоему, которое есть Христос. Таким образом, первый человек на земле, который восходит к представлению о едином Боге. Этот единый Бог является ему. И сразу же это пророчество о его потомке, который и будет обладателем этой земли. Так что вера Авраама, она вся опять устремлена ко Христу. Она христоцентрична и христоустремленна. Хотя, казалось бы, что мог знать Авраам о Христе? И действительно, в нашем понимании, да, ну ничего не знал. Не знал он еще ни о преображении Христа, не знал он об иконах Христа или еще о чем-то. Но об этом было ему уже возвещено. Не просто ему дается земля для потомка, а дается земля, которая в свое время будет названа земля Иисуса. То есть земля, от которой началось спасение. Внук Авраама, Иаков, третий из праотцев, Авраам, Исаак, Иаков, благословляет своих 12 сыновей. От этих 12 сыновей произойдет 12 колен Израиля. И когда Иаков благословлял своего четвертого сына Иуду, то он говорит ему: молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народа. Иаков пророческим взором видит особую судьбу этого своего сына и его потомков. Но его интересует даже не особая судьба этих потомков. Его интересует тот потомок, который придет через это колено. Он называет его молодым львом. Он называет, который с добычи поднимается. Он называет его львицей, которая заснула, и кто разбудит ее. И, наконец, он четко говорит, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет правитель. И действительно, иудеи всегда имели своего правителя, даже вне зависимости от того, имели ли они национальную свободу, или попадали в порабощение, то в Египет, то в Вавилон, но они всегда имели своего правителя. И вот через 18 веков после этого пророчества впервые Иудеи теряют своего правителя, своего законодателя. Скипетр принимает в свои руки Эдоми. Ирод, прозванный великим, сам он не иудей, вообще не израильтянин. И вот он воцарился, и он получил полноту власти, внутренней власти иудеи. И действительно в его царствовании родился Христос. Во времена царя Ирода Великого, царя иудейского. Назван он здесь примиритель или по-еврейски шалом, шалом. Это от слова мир, шалом, мир. Придет примиритель. И вот этому примирителю будет покорность народа. Обычно покорность народу, народов бывает в отношении завоевателя. Завоеватель покоряет народы. Еще не было, чтобы народы покорял примиритель. Народы покорялись мечом и огнем. А здесь они будут покорены миром. Поэтому и царство его будет царством мира. Все это видит пророк Исаия, благословляя одного из своих сыновей. Следующая такая ключевая личность мировой истории – Моисей, с именем которого связано основание Израиля как народа Божия, народа Бога избранного. Через Моисея дана Тора, то есть закон, и отсюда и вера, которая существует по сегодняшний день, иудаизм, они по сегодняшний день живут по закону Моисееву. И вот о чем говорил этот Моисей, который дал израильскому народу закон. Достигшая старости и чувствуя приближение времени своего ухода, 40 лет он вел свой народ, и перед тем, как уйти в мир иной, Моисей обращается к израильтянам, к своему народу, который чрезвычайно чтил Моисея и чтит его по сегодняшний день. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигну тебе Яхве, Бог твой, Его служите. Что значит пророка, как меня? Моисей — это не рядовой пророк. Моисей — это основатель иудейской веры. Через него был дан закон, это законодатель. Он ходатай перед Богом, ходатай Ветхого Завета. И вот необычного пророка, который возвещает будущее или обличает современников, а именно как меня, то есть того, который, подобно мне, будет вашим ходатаем и даст вам новый завет, как я вам дал завет с Богом. Вот такого исключительного пророка, ни одного в ряду других, а того, о ком другие пророки будут только лишь говорить и истолковывать. Вот такого пророка вы получите, и его слушайте. Как отец, он как пальцем пригрозил, что слушайте его, вот меня вы слушаете, и его слушайте. Этот пророк пришел, Христос. Таким образом, Адам, Авраам, Израиль, Моисей. Это основные такие ключевые личности. Через каждого из них начинался новый этап религиозной жизни и вообще всей духовной жизни на планете. Это не были личности узконационального масштаба. Через них оно распространялось повсюду. И вот каждый из них возвещал о том, что придет Христос. То есть каждый из них говорил: «Не успокаивайтесь на мне». Вот что, кстати, делали другие многие основатели религии. Они давали основание свое и говорили: вот это и есть ваше, и от этого нельзя отступить. Отступление от этого — это будет грех, зло, ересь или еще что. А эти наоборот говорили: нет, ни в коем случае не удовлетворяйтесь тем, что мы вам сказали. Мы-то, собственно, только как педагоги, как детоводители, мы только ведем вас, а он еще только придет. То есть не ради нас, а ради него и мы существуем, и все то, что мы сделали и говорили. Библейские пророки они возвестили о Христе практически все. Мы знаем, что существует 4 Евангелия от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна, да? Но, в принципе, можно написать Евангелие от Ветхого Завета. То есть из самого Ветхого Завета можно извлечь образ Христа и дело Христа, и учение Христа, и все, что Он совершает. Это касается и глубинных таких основных моментов о Христе. Это касается и даже мелких, казалось бы, не очень важных деталей. Например, ну какая большая разница, в каком именно городе он родится? Да где бы не родился. Какая разница? Вот мы с вами тоже все где-то родились. Ну что, это очень важно, что мы именно в этом городе родились. И вот даже такие, казалось бы, вовсе не очень важные вещи, и они были предвозвещены пророками. Я вам приведу ряд текстов из Священного Писания, которые предвозвещали о Христе. То есть Евангелие не от Матфея или Луки, не от апостолов, а Евангелие от пророка. Пророк Михей. Пророк Михей возвещает о рождении Христа, уточняя даже город, в котором это произойдет. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». То есть ясно, что он говорит не об обычном человеке, а о некой личности, происхождение которой из начала от дней вечных. А родится он в Вифлееме, в одном из небольших городов Иудеи. И действительно, при Ироде царе, когда встал вопрос, волхвы пришли, где родится царь иудейский, он собрал книжников и законников, те сказали ему, что на основании древних пророчеств, и это было, конечно, в первую очередь пророчество Михея, родиться он должен в Вифлееме. Так Ирод узнал город, в котором родился Христос. Пророк Михей, он жил еще в 7 веке до Рождества Христова, до нашей эры. Рождество Иисуса Христа, как известно, было ознаменовано появлением особой звезды на небе, Вифлеемская звезда. Об этой звезде говорилось много. Например, Иоганн Кеплер, он подсчитал, что именно в год рождения Христа должен был быть парад планет. И он считал, что вот именно это совпадение планет, совмещение их, это и есть Вифлеемская звезда. Другие понимали иначе. Некоторые думали, что это ангел явился в виде звезды. Другие думали, что это специально сотворенная Богом звезда. Что это было, мы не знаем. Мы про Тунгусский метеорит не знаем. А тут тем более, что именно это было. Но то, что это будет, об этом говорилось еще за 15 веков до этого события. Вот книга чисел, библейская книга чисел, 24 глава, 17 стих. Причем говорит об этом, что интересно, не израильский пророк. Это был пророк языческий, Валаам, вот, и он об этом возвещает. Когда он увидел подходящие израильтян, он говорит. Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, и говорит слышащий слова Божии, который имеет видение всемогущего. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Восходит звезда от Иакова. Вот это пророчество, которое осуществилось через Вифлеемскую звезду. О том, что придут волхвы поклониться Христу-младенцу, об этом говорил еще псалмопевец Давид за 1000 лет до Рождества Иисуса Христа. Псалмопевец Давид в 71-м псалме говорит, цари Фарсиса и островов поднесут ему дары. Цари Аравии и Савы принесут ему дары. Это три волхва, действительно из Аравии, из Эфиопии и из Персии. Как здесь и говорится, Фарсис – это Персия, Фарсис, вот, Аравия, Сава – это относится к Эфиопии. Оттуда пришли три волхва, Мелхиор, Каспар и Валтасар. Именно они увидели эту звезду и поклонились Христу. Ирод, который незаконно поимел этот самый скипетр, и при нем должен был родиться Христос, как известно, совершил избиение младенцев. Он не знал, кто именно Христос, и тогда он дал приказ просто убить всех младенцев в Вифлееме. Об этом тоже уже было предвозвещено пророком Иеремией. Это современник вавилонского царя Навуходоносора. Это 6 век до нашей эры. Пророк Иеремия, он пророк скорбный, потому что он возвещал разрушение, катастрофу Иудеи. И при этом он видел и грядущую катастрофу. Вот он говорит о ней. Так говорит Господь: голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Вот эти слова, они говорят о избиении младенцев. Рахиль, как праматерь Израиля, образ матери Родины, образ Иудеи. Она и сама там погребена, в Вифлееме. Ее гробница существует по сегодняшний день. И она плачет о избиенных вифлеемских младенцах. Вот кое-что из деталей. Иисус, как известно, был проповедником, был учителем. Он проповедовал. У каждого учителя есть свой стиль, свой образ речи. И, как известно, особенность стиля Иисуса – это приточность. Он говорил в притчах чаще, чем напрямую. Эти притчи люди должны были сами распознать, разгадать, если хотите. И вот об этом было предвозвещено еще задолго до того, как пришел Христос. Об этом говорит псалмопевец Давид в 78-м псалме. «Отверзу в притчах уста мои», говорит святой псалмопевец. Господь отверз уста и говорил притчи. Для нас, конечно, особенно важным являются последние дни Христа, страдания и воскресения Христова. Об этом особенно много говорят пророки. Пророк Захария – это один из послепленных пророков уже в 5 веке до Рождества Христова. Он, например, говорит о ходе Господня в Иерусалим. То, что у нас на Руси называется верным воскресением. Вот пророчество Захарии. «Ликует радость через Сион, то есть Иерусалим, торжествует чер Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный спасающий, кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле сыне подъяренном». Действительно, покажите, где цари ездили на ослицах, и где они входили в свою столицу на осле. Такого никогда не было. Осел, ну, для нас, кстати, может быть, не вполне понятно. У нас свои ассоциации с этим животным. В прежние времена это было транспортное животное. Конь использовался у иудеев только воинами и в основном для военных действий. В мирное время пользовались ослом. И Христос, Он, как мы уже говорили, Он примиритель, Он пришел, принеся мир на землю. И вот Он и входит не на коне, а входит на осле и на ослице. Все это в точности исполнится в день входа Господня в Иерусалим. Именно будет ослица и осленок. Даже вот эта деталь, она тоже здесь исполняется. Что его ждет в Иерусалиме? В Иерусалиме Христа ждет предательство. Один из его учеников, Иуда, он предаст его. Об этом говорил псалмопевец Давид. В 40-й псалмы написаны ровно 1000 лет до Рождества Христова. И вот уже тогда было возвещено это страшное, неприятное событие, событие предательства Иуды. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Когда 12 учеников сидели со Христом, а Христос сказал, один из вас предаст меня, они спросили каждый, не я ли Господь? Христос сказал, тот, кто берет хлеб и макает его солила, он и есть. И он обмакнул хлеб и дал Иуде. Иуда взял этот хлеб. Кстати, Иуда хорошо знал 40-й псалом. Всякий иудей знал псалтырь наизусть. И съел этот кусок хлеба. Таким образом, исполнив это страшное о себе пророчество. Иуда, как известно, продал Христа за 30 серебряников. И эта деталь, она тоже была предвозвещена тем самым пророком Захарии, который пророчествовал и о входе Господне в Иерусалим. Пророк Захария в 11 главе, он говорит. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Вот они, 30 иудиных серебряников, Захария 11.12, которые исполнились в свое время на кресте. Для христианина особенно важен крест, важны страдания Христа. Эти страдания, они возвещены были псалмопевцем Давидом, и они были возвещены пророком Исаией. Псалмопевец Давид написал 21-й псалом, как будто он его писал, стоя на Голгофе. Как будто был он участник всех тех событий. Я прочитаю из этого псалма. Просто невозможно поверить, что этот псалом был написан за 1000 лет до Христа. Но это факт, потому что существует и древняя рукопись, и существует целый народ, который 1000 лет до Христа читал эти псалмы. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Как мы знаем, эти слова Христос произнесет на кресте. «Далеки от спасения моего слова, вопля моего». Отец не спас тогда своего сына. Он был распят и умер. «Боже мой, я вопию днем». Христос был распят днем. «И ты не внемлешь мне. Ночью наступила тьма, и нет у меня успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали ты избавлял. Тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек». Действительно, Христа унизили до самого предела, как можно унизить человека. «Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Мы же знаем, все это сбылось дословно, когда распинали Христа, до проходящие, если он, кивая головой на распятого, говорили, если он Сын Божий, если он угоден Богу, пусть сойдет с креста. «Но ты извел меня из чрева». То есть он рождается действительно из чрева девицы. «Вложил в меня упование в груди матери моей, образ Божьей матери. На тебя оставлен я от утробы, и от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». И действительно, у Христа в тот день не было помощника. «Множество тельцов обступили меня, Тучные в осанске окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Именно так выглядел Пилат с его воинами, и еще более так выглядел Каиафа, первосвященник, и злобствовавшие на Христа. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя сохла, как черепов, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня в персте смерти. Христос был погребен в земле. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Вот эти самые римские воины, которые пробили руки и ноги Христа. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Об этом, кстати, все он свидетельствует в Плащанице Христова. Из него сделали зрелище, Пилат его вывел на публику. Вот человек, смотрите, любуйтесь. На него одели терновый венец, дали палку под вид царского жезла и так далее. Делят ризы мои между собою и об одежде моей метают жребий. Это и произошло. Одежда – это хитон Христов, тканный его матерью. О нем бросили жребий, а ризы его, остальные одежды, они были разделены на четыре части и разделены между воинами. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь меня. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избави меня. Вот образ страданий Христа, вот песня печальная и плачевная, которая могла быть воспета только на Голгофе, но была воспета за 1000 лет до нее. Другой пророк, которого так и называют ветхозаветным евангелистом, это пророк Исаия. Пророк Исаия жил в 8 веке до Рождества Христова. 53 глава Исаии – это, можно сказать, Евангелие. Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, Христос, зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорби, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это все сбылось на Иисусе из Назарета. Но Он взял на Себя наши немощи. То есть здесь уже не внешние только события, а именно внутреннее, догматическое, богословское содержание. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуемый и уничижен Богом. Иудейство сегодня так думает. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Иоанн Креститель скажет потом, вот Агнец, который берет на себя грех мира. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это все о Христе, это то, о чем возвещали потом апостолы. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Здесь едва ли не отчетливее, чем у самих евангелистов, говорится о искупительном значении смерти Христа, о том, что Он взял на Себя наши грехи. В самих Евангелиях даже не столь четко эта мысль выражена. Она потом во множестве будет выражена апостолом. А здесь еще у пророка Исаии. Он истязуем был, но страдал добровольно. То есть Христос не попал в беду, Он сам добровольно на это шел. У Него был ряд возможностей избежать этого события. И не открывал уст своих, известно молчание Христа на суде Каиафы и Пилата. Как овца веден он был на заклание, как агнец перед стригущим его безгласным, так он не отверзал уст своих. Он был взят. Действительно, ночью, когда его взяли в Гефсиманском саду, на него возложили узы. Еще и по сей день сохранилась эта тюрьма, это помещение, где в узах несколько часов в ту ночь провел Христос. И отсюда действительно он был осужден, суд Каиафы и суд Пилата. Но род его кто изъяснит? Действительно, род Христа – это загадка, это мировая загадка. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями. Действительно, он был распят с двумя преступниками, двумя разбойниками, с правой и левой стороны. Но он погребен у богатого. Этих преступников сбросили с Голгофы. Голгофа – это крутой холм. Со стороны Иерусалима на него можно подняться, достаточно полого. А с другой стороны – обрыв. И туда сбрасывали тела распятых на позор и посрамление. Это сделали с двумя разбойниками, и это должны были сделать и со Христом. То есть ему назначили это гроб со злодеями. Но, сказано, он погребен у богатого. Иосиф Аримафейский, так и сказано, человек богатый, один из богатейших людей Иерусалима, он успел сходить с Пилату и договориться о том, чтобы снять тело Христа, а рядом в саду у него был его собственный гроб, который он уже себе купил, гроб. Это пещера, может, это не как у нас вот деревянный ящик, а это пещера. Эту пещеру он уже заранее купил, и в ней и был погребен Христос. То есть, ну, буквально события евангельские, они за 700 лет были предвозвещены. Почему? Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Это род христианский. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, и оправдается от многих, и оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. Действительно, христианство вошло в историю и получило часть между великими и даже сильными стало делить свою добычу. То есть христианство стало одним из значительнейших явлений мировой истории, в том числе и государственной, экономической, как хотите, тем более духовной. Зато и предал душу свою на смерть и к злодеям причтенным. Что именно с разбойниками был распят. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Таким образом предвозвещены были страдания Христа. Сказано ли что-нибудь о его воскресении? Скажем так, намного меньше. И тем не менее и об этом было предвозвещено. Самопевец Давид в 15-м псалме, 10 стих, он произносит такие слова. Для его времени совершенно загадочные, и поняты они могут быть только через Христа. Здесь говорится: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Покажите душу, которая вышла из ада, и покажите человека, который не увидел тления. Такой один, тот, кто воскрес из мертвых. Чья душа сходила в ад, но не осталась в нем, кто вкусил смерть, но не увидел тления и воскрес. И дальше прямо говорится: ты укажешь мне путь жизни. У кого есть путь жизни после того, как он погребен во гробе? Это было только у Христа. Это далеко не все пророчества, просто я не хочу утомлять ваше внимание чрезмерным их количеством. Можно было, если по Библии, и удвоить, и утроить количество этих пророчеств. А вот немножко из небиблейских пророков. Оказывается, и у других народов были пророчества о Христе. Рим, Вергилий, родился в 70-м году до Рождества Христа. Буковик, 4-я эклога. Здесь говорится, в 714 году консульство Палеона должен родиться ребенок, то есть еще империя не утвердилась в Риме, первый император, как известно, Август, еще правят Римом консулы. Консульство Палеона должен родиться ребенок и принести золотой век. И дальше уже является последний век, Сивилла Кумейской. Снова начинается круговорот веков. Возвращается царство Сатурна, и новое поколение нисходит с неба на землю. Обозри громаду вселенной, и посмотри, как все радуется имеющему наступить отрадному веку. По твоим покровам изгладится всякий след нашего преступления. То есть тоже интересно, это догматический смысл христианской веры, что Христос берет на себя наши грехи. По твоим покровам изгладится всякий след нашего преступления, и земля освободится от вечных тревог. Рим, который, казалось бы, только и мечтал о земной власти и утверждал империю, но здесь совершенно другое ожидание. Императоров у них своих хватало, правителей и полководцев. А вот кто освободит от тревог вечных? И кто снимет всякий след нашего преступления? То есть не только, чтобы не было преступления, а чтобы и следы исчезли. Эти пророчества, они с очевидностью исполнились на Христе. Император Константин на Первом Вселенском соборе в 325 году приводил слова Вергилия доказательством божественности Христа. Римский историк Тацит родился в 55 году по Рождеству Христову, то есть он уже видел христиан. И вот он говорит, пишет, когда он делает доклад императору, он пишет ему: «Многие верили древним свидетельствам жрецов, что в это самое время Восток приобретает новые силы, что имеющий прийти из Иудеи сделаются властителями мира». Ну тут скажите на милость, Рим, чтобы ждал из какой-то ничтожной дальней восточной провинции иудейской, которую Помпей покорил в 63-м году и присоединил к Риму, чтобы оттуда кто-то пришел и сделался властителем мира. Это прерогатива Рима. И тем не менее, об этом говорили жрецы. Светоний, тоже латинский писатель. По всему Востоку распространено древнее и твердое мнение, будто судьбою определено, что в тогдашнее время из Иудеи должны выйти те, которые приобретут себе владычество над миром. Похожее на то свидетельство, может быть, даже и корни где-то единые, опять о том же самом говорится, что из Иудеи должны выйти те, кто приобретут себе владычество над миром. Вышли апостолы и приобрели мир, покорив его благой вести Христа. Сами волхвы Гаспар, Валтасар и Мелхиор, пришедшие из Аравии, Персии и Эфиопии, они пришли, увидев звезду, поклониться новорожденному иудейскому царю. Ну, много царей рождается, чего бы они пошли, потащились в такую даль через пустыню. Естественно, они ожидали чрезвычайного царя, совершенно иного. И вот, возможно, что им было известно пророчество Валаамова, и они пришли сюда. Китай. Это очень интересно, потому что Китай, кажется, вообще выпадает из Библии. Потому что в библейском свидетельстве нигде и ни разу и никак нет упоминания о Китае. Индия очень мало, косвенно, но есть. А Китая нет вообще. Предание об ожидании в эпоху Рождества Христова явление великого святого, пришествие которого предсказано было древними китайскими мудрецами. И даже было послано посольство из Китая на поклонение явившемуся Спасителю. Такой факт имеет место. Грузия – это языческая тогда земля, горцы кавказские. По случаю рождения Христа язычники слышали слова, исшедшие от идола Армаза. «Новорожденный затмит меня светом своим». Вот такое пророчество было в языческой Грузии. Таким образом, мы видим, что ожидание Христа, оно действительно было всемирным. И предвозвещения о Христе, они тоже всемирны. То есть о Христе говорилось в самых разных образах. У иудеев, если вернуться к Библии, у них были разные образы. Они ждали Мессию. Что значит Мессия? Царь. Они ждали особого царя. Они ждали священника по чину Мелхиседека. Чин Мелхиседека, он принес хлеб и вино. Он не приносил в жертву животных и поклонялся единому Богу. Это осуществилось на Христе. Мы приносим хлеб и вино. Он, именно христианство прекратило жертвоприношение животных. И Христос является иереем, священником по чину Мелхиседека. Уже упоминал о пророке как Моисей. Особенно у пророка Исаии воспеты 4 песни о рабе или отроке Яхве. То есть, что придет некий раб Господень, раб Яхве. И вот та 53 глава, которую мы с вами только что читали, это одна из этих 4 песен о рабе Яхве. У Даниила и у позднейших иудейских пророков и позднее в иудейских апокрифах очень отчетливо вырисовывается образ Сына Человеческого, который является небесным человеком и придет с ангелами. Христос – Сын Человеческий. Последовавшие Ему будут бедняками, бедняки Яхве. То есть это не будет какое-то шикарное царство, благоденство в этом свете. Христос возвещал блаженны нищие духа. У ветхозаветных пророков часто говорится об остатке Израиля. Хоть Израиль и богоизбранный народ, но спасется не весь, а спасется только некоторый остаток. Этим остатком и являются принявшие Христа, потому что целиком народ не принял. Наконец, очень много пророчества о дне Яхве, то есть о дне суда Божьего, суда Господня, о котором говорит и Христос. И, наконец, пророки Иеремия, Езекииль, они напрямую возвещают, что будет Новый Завет. Что не всегда будет тот Завет, который получен народом через Моисея. И придет Христос, и Он скажет, вот кровь Моя Нового Завета за вас и за многих изливаемая в оставление грехов. То есть Он принес действительно Новый Завет на эту землю. И когда начиналась проповедь о Христе, то аргумент пророческий, он был одним из основных. Он действительно поражал и убеждал. То есть, если об этом человеке столько было сказано, и с такой точностью все исполнилось, то значит, он действительно есть то, что о нем говорят. И он есть то, что он говорил о себе сам. Христос пророчески является основанием веры Христа исторического, Христа реального, того Христа, который действительно пришел и которому мы, христиане, по сегодняшний день поклоняемся, которого исповедуем и в которого веруем. И вот эти пророчества, они как раз и являлись движущие, можно сказать, силы в истории. Они превращали бессмысленный кругооборот времен в осмысленное движение. В движение, понятно, к кому и к чему. Вот сегодня тоже люди в растерянности. Светлое будущее теперь вызывает только горькую усмешку или сожаление, или что еще. Европейское, американское, сегодняшнее российское общество не идет никуда. Впереди не маячит ничего. Мы живем просто так. Живи просто, говорят иногда молодые люди. Просто живи. Ну а просто живи, это значит живи богато. Это живи в довольстве. Бери от жизни все, что от нее можно взять. Это страшная психология, когда у человека нет ничего, к чему он идет. И вот именно пророчества, они нам и указывают. Но сегодняшняя тема была дохристианская. То есть эти пророчества, они давали смысл всему, что происходило. Всем этим бесчисленным и, казалось бы, бессмысленным кровопролитным войнам, смерти, рождению, всем потугам и делам человеческим. Всему это придавало смысл во Христе. А нет Христа, тогда во имя чего? Тогда вся жизнь человека – это какой-то муравейник. Но мы-то не муравьи. Тебе, конечно, пожаться себе и ладно. Тогда получается, что все это как некая насмешка над людьми. Вот Христос как раз и придавал смысл всей истории. И пророчества о Христе, они поддерживали эту надежду, это ожидание, они наполняли смыслом все эти многие века и тысячелетия, которые прожили люди до Христа. Ну вот это то, о чем я сегодня хотел вам сказать о Христе пророках.